за величественным собором, который сияет в чистом серебристом воздухе куполами, вьется дорожка. Воздух здесь благоухает чудесным ароматом, и запах этот проникает в наши души и дарит мир, тишину и покой. По дорожке это идет женщина с маленькой девочкой. Солнце заботливыми, теплыми и мягкими лучами ласкает им лица, щекочет ресницы, и девочка жмурится от этого яркого света.
Мам, а может быть так пахнут плоды на райских деревьях?
Может быть.
Вот бы их попробовать на вкус. А что это за дорожка?
Эта дорожка называется канавкой Богородицы. Здесь ее удел. Самое любимое место на земле. Святой Серафим видел, как она обошла его своими маленькими стопочками. И там, где она проходила, впоследствии посадили деревья и вырыли канавку. Деревья потом выросли, стали большими-пребольшими, а по канавке с благоговением идут и идут тысячи людей.
Разве Богородицу можно видеть?
Можно, но только тем, у кого чистое и доброе сердце.
Как у преподобного Серафима?
Да, как у преподобного Серафима. 12 раз являлась ему Богородица. И первый раз это случилось, когда он был еще совсем маленьким. Он сильно заболел, и с каждым днем ему становилось все хуже и хуже. Его мама приходила в отчаянии, видя, как сын тает прямо на глазах, как тонкая восковая свечка. Но однажды утром он позвал ее и, светло улыбаясь, сказал:
«Не волнуйся, мама, я обязательно поправлюсь, обязательно. Мне приснился чудесный сон. Ко мне пришла Богородица и обещала исцелить от болезни». Мама, мамочка, не надо плакать. Скоро буду я совсем здоров. Богородица мне так сказала. Это был такой чудесный сон. Тихой радостью меня
Когда по городу несли чудотворную курскую коренную икону Божьей Матери, пошел сильный дождь, и икону решили нести кратчайшей дорогой, как раз через дом, где жил больной мальчик. Торопливо подхватила его мама и вынесла на улицу. После того, как над ним пронесли икону, мальчик стал выздоравливать и вскоре совсем окреп.
А почему его назвали таким именем?
Это имя он получил в монастыре, когда стал монахом, и означает оно «пламенеющий любовью к Богу». А в детстве его звали Прохором. Уже тогда он очень часто и подолгу бывал в храме. Его мама занималась храмостроительством, и он был всегда с нею. Однажды она поднялась на самый верх колокольни, и маленький Прохор поднялся вместе с нею.
«Мама, посмотри! Город виден, как на ладони. Дома словно игрушечные, и люди такие маленькие-маленькие».
Люди спешили по своим делам. Куда ни глянь, простор. Облака неторопливо плыли по небу. Но вдруг он неосторожно подошел к краю и с огромной высоты полетел вниз. Со всех ног сбежала его мать с колокольни, не чая найти свое чадо живым. Но к ее и всеобщему изумлению и радости маленький Прохор стоял на земле живой и невредимый. Не веря своим глазам, ощупывала счастливая Агафья свое дитя. Нигде не было ни ссадины, ни ушиба. Словно на ангельских крыльях опустился Прохор на землю. Так чудесно хранила благодать Божия своего избранника. Уже тогда поняла Агафья, что необычный у нее ребенок. Поздними вечерами она убаюкивала его, и огонек лампадки освещал иконы Спасителя, Богородицы и святых угодников. Ей казалось, что они смотрят на ее сына и как будто знают, какой чистый и светлый путь предстоит пройти ему в жизни.
Спи спокойно, мой сыночек, спят деревья под окном. Пусть пошлет тебе
И вот прошли годы. Прохор вырос, окреп. Во всем помогая своей матери, он старался к заутрене поспеть в храм. С детства он был вдумчивым и серьезным, чуждался обычных детских игр и забав. Он проводил время в молитве и чтении духовных книг. И вот он открывает матери свою заветную мечту — посвятить жизнь Богу. С кротостью приняла Агафья выбор сына. Им предстояла разлука, но она понимала, что это воля Божия, и передала сына из своих материнских рук в руки Матери Небесной, Пречистой Богородицы. Обливаясь слезами, она дала сыну приложиться к святым иконам, а затем благословила его большим медным крестом. Этот крест, как знак родительского благословения, он бережно носил на груди и даже по смерти своей с ним не расстался. И отправился Прохор с шестью богомольцами к колыбели русской земли, богоспасаемому Киеву. За мудрым советом к опытным старцам, через которых Бог во все времена открывал людям свою волю. В то время в 10 верстах от Киева жил прозорливый подвижник по имени Досифей. К нему и поспешил молодой Прохор. И прозрел старец в нем благодать Божию и благословил решительно идти в Саровскую пустынь.
«Гряди, чадо Божие, и пребуди тамо. Место сие тебе будет во спасение. Только старайся стяжать непрестанную память о Боге через непрестанное призывание имени Божия. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, и вселится в Тебя Дух Святой, источник всяких благ, и управит жизнь Твою во святыне во всяком благочестии и чистоте.
Этот завет мудрого Досифея вложил отрок в сердце свое. Всеми силами своей души он старался угодить Богу, словно пчелка, собирая благодать Святаго Духа в свое сердце.
Пчелка летает в душистых цветах, трудится, мед собирает она. Тихую песню поет, Господу честь воздает, вечером улей ее теплый ждет. Мы словно пчелки в душистых цветах, мед добрый, где собираем сердца. Мед благодатью зовет, Господу честь воздает, просим о том, чтобы принял он нас, когда время придет на небеса.
И вселится в тебя Дух Святой, задумалась Маша. Много лет спустя, будучи уже великим старцем, батюшка Серафим учил этому внутреннему деланию своего друга и ученика Мотовилова. День тогда был пасмурный. Кругом лежал снег. Батюшка Серафим посадил Мотовилова на пенек только что срубленного дерева, а сам сел напротив него на корточках. «Господь открыл мне, — сказал великий старец, — что в ребячестве вы усердно желали знать, в чем состоит цель жизни нашей христианской. Но никто не сказал вам о том определенно. Говорили вам: ходи в церковь, молись Богу, твори заповеди Божьи, твори добро. Вот тебе и цель жизни христианской. Истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святого Божия». Удивился Мотовилов.
«Как же стяжание? Я что-то не понимаю».
«Стяжание, — отвечал старец, — все равно, что приобретение. Ведь вы разумеете, что значит стяжание денег. Стяжание Духа Божия есть тоже капитал, но только благодатный и вечный».
«Батюшка, вот вы все изволите говорить о стяжании благодати Духа Святаго. Но как же и где я могу ее видеть? Добрые дела видны, а разве Дух Святой может быть виден? Как же я буду знать, со мной он или нет?»
Тогда отец Серафим взял его весьма крепко за плечи и сказал: «Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божьем с тобою. Что же ты не смотришь на меня?» Взглянул Мотовилов после этих слов в лицо его, и напал на него благоговейный ужас. Представьте себе, в середине солнца, в самой блистательной яркости его полуденных лучей, лицо человека, с вами разговаривающего. Видно движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слышен его голос. Мотовилов чувствовал, как отец Серафим держит его за плечи, но не только рук этих не видел, не видел он ни самого себя, ни фигуры его, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко на несколько сажен кругом и озаряющий ярким блеском своим и снежную пелену, покрывающую поляну, и снежную крупу, падающую с неба, и самого себя, и великого старца. «Что же чувствуете вы теперь?» — спросил отец Серафим.
«Необыкновенно хорошо. Чувствую я такую тишину и мир, и сладость в душе моей, что никакими словами выразить не могу».
«Это та сладость, — сказал батюшка Серафим, — про которую говорится в Священном Писании: и потоком сладости твоей напоишь меня. От этой-то сладости наши сердца как будто тают, и мы оба исполнены такого блаженства, какое никаким языком выражено быть не может. О, как желал бы я ваше боголюбие, чтобы в здешней жизни вы всегда были в Духе Божьем!» Вот так напомнил Господь через преподобного Серафима всем нам о цели жизни нашей христианской. Но мы забыли про Машу. А она ловила осенние листья, которые ветер срывал с деревьев, и слушала, как мама продолжала рассказывать ей о дальнейшей жизни отца Серафима.
Ненадолго вернувшись из Киева домой, он отправился по наказу старца Досифея в Саров. Жизнь лета замирала. Временами шли дожди, становилось все холоднее и холоднее. Но Прохор словно и не замечал этого. Молча, творя молитву Иисусову, он приближался к Саровской обители. Скоро начались сосновые леса, огромные сосны, толщиной иногда в 4-5 человеческих обхватов, словно отрезали его от прошлого, и оно становилось далеким-далеким. В канун праздника введения Божьей Матери в храм Господень вступил юный подвижник через подколоколенные ворота внутрь монастыря. Игумен монастыря отец Пахомий сразу прозрел в нем будущего великого подвижника. Как и все послушники и монахи, Прохор стал проходить разные послушания. Пек хлеб, рубил лес, пилил дрова, занимался столярным делом. Да так знатно, что братья монастырская прозвала его Прохор Столяр. Больше всего ценил батюшка Серафим сокрушение своей гордости через безропотное послушание, делая все с усердием и аккуратностью. Никогда он не сидел без дела, занимаясь свободное от работы время чтением Слова Божия, или вырезал маленькие кипарисовые кресты в молчании и молитве, никогда не унывая и храня в сердце своем радость от общения с Богом. Терпением же скорбей всевозможных сжигал батюшка Серафим в душе своей самые корни страстей. Через 2 года заболел он недугом тяжким, водяною болезнью. Тело его распухло, и он лежал в келье своей неподвижно 3 года. Боясь за смертельный исход болезни, отец Пахомий предложил пригласить врачей. Но Прохор кротко ответил ему: «Я предал себя, Отче Святый, истинному врачу душ и телес, Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Его Матери. Если же любовь ваша рассудит, снабдите меня убогого, Господа ради,
небесным врачеством, причастием святых тайн. И просьба больного была исполнена.
А после святого причастия удостоился он несказанной радости. Сама Пречистая Богородица явилась к нему в несказанном свете вместе с апостолами Петром и Иоанном. «Сей от рода нашего», — сказала она, а затем положила правую свою ручку на голову его, а левой протянула жезл свой и коснулась бедра больного. В том месте сделалось углубление, и вся вода в него вытекла. В следующем году на месте этой кельи построили храм, и место явления Божьей Матери пришлось как раз под алтарь храма. Отец Серафим сам сделал кипарисовый престол и до самой смерти причащался здесь, благодарно вспоминая милость Божьей Матери.
Матушка Небесная, Дева Богородица, радостью печальное сердце напои. Благодатной силою грешного помилуй нас, тихое моление Богу принеси.
После этого игумен Пахомий постриг молодого послушника в монашество, а затем был он рукоположен в сан диакона, так как среди братьев пользовался глубоким уважением и любовью. Участвуя в литургии, отец Серафим восхищался духом в мир горний и не раз видел при совершении богослужения ангелов. Вид их, говорил отец Серафим, был молниезрачен, одежда белая, как снег, или златотканная. Пение же их и передать невозможно. Невыразимый восторг охватывал тогда преподобного, и не помнил он ничего от такой радости. Помнил только, как входил в святую церковь, да выходил из нее. А однажды он во время литургии сподобился такого видения, которого удостаивались очень немногие из самых великих святых. Во время божественной литургии озарил его луч, как бы солнечного света. Взглянув на это сияние, увидел он Господа и Бога нашего Иисуса Христа во образе Сына Человеческого, во славе и неизреченном свете сияющего, окруженного небесными силами, ангелами и архангелами, херувимами и серафимами, и от западных врат, грядущего по воздуху. Приблизясь в таком виде до Амвона и воздвигнув пречистые свои руки, Господь благословил служащих и предстоящих, а затем, вступив во святый местный образ свой, преобразился, окружаемый ангельскими ликами, сиявшими неизреченным светом во всю церковь. Преподобный Серафим изменился видом и, пораженный божественным видением, не мог даже сойти с места. Заметив это, отец Пахомий послал двух других иеродиаконов, которые, взяв его под руки, ввели во святый алтарь. Но он еще около 3 часов продолжал стоять здесь неподвижно, в благодатном изумлении. А что испытывал угодник Божий в святом таинстве причащения, то ведомо вполне лишь ему одному. Когда его спросили, как часто приступать к пренебесному таинству, он ответил: «Чем чаще, тем лучше». Прошло 7 лет, и отец Серафим, будучи уже в иерейском сане, решается уйти в уединение. В 5 верстах от монастыря, на берегу реки Саровки, в дремучем сосновом лесу, на возвышенном холме, стояла деревянная келья с сенями и крылечком. В ней-то он и поселился. Икона Божьей Матери в одном углу, печь в другом, обрубок дерева, заменявший и стол, и стул, глиняный горшок для сухарей. Вот и все убранство этой пустыньки. Вокруг нее преподобный развел огород, на котором выращивал картофель, капусту, лук и свеклу. Здесь подвижник провел почти 16 лет. Душа его жила внутренней молитвой, которая давно уже соделалась непрестанной, текущей живой водой для него. Молитва и чтение Слова Божия. Прочее время отец Серафим употреблял на телесные труды, без которых немыслима жизнь иноческая, даже и в пустыне. Враг же нападал на него всеми возможными способами. Однажды, во время молитвы, отец Серафим услышал, точно множество народа начали ломать дверь кельи, выбили у двери косяки и бросили к ногам молящегося старца притолстый кряж дерева, который после 8 человеками с трудом был вынесен из кельи. В другие разы и днем, особенно же ночью, во время стояния на молитве, ему, видимо, представлялось, что келья его разваливается на 4 стороны, и что к нему со всех сторон рвутся страшные звери с яростным и диким ревом. А иногда дьявол, по Божию попущению, поднимал его на воздух и оттуда с такой силой ударял его об пол, что если бы не ангел-хранитель, самые кости от таких ударов могли бы сокрушиться. Но и этим не одолел он старца. Все видения, искушения и нападения врага отец Серафим побеждал силою крестного знамения и молитвами. После них долго он пребывал мирно в своей пустыне, благодаря Господа. «Искушение дьявола, — говорил он дерзновенно после, — подобны паутине. Стоит только дунуть на нее, и она истребится. так-то и на врага дьявола. Стоит только оградить себя крестным знаменьем, и все козни его исчезают совершенно. В то время отец Серафим взял на себя особенный подвиг. В лесу, в стороне от дороги, лежал огромный гранитный камень. Каждую ночь отец Серафим приходил сюда и, стоя или склоняясь на колени с воздетыми руками к небу, взывал непрестанно: «Боже, милостив буди ми грешному!» А другой камень преподобный втащил к себе в келью и там молился днем, чтобы не видели его люди. В таком великом подвиге он провел 1000 дней и 1000 ночей, отрываясь только для необходимого отдыха и подкрепления себя пищей. Ночь, темно, обычным людям жутко, а коленопреклоненный пустынник ни о чем не думает, лишь немолчно шлет к небесам вопль о помиловании: «Боже, будь милостив ко мне грешному!» Подходят звери, смерть грозит, а он не боится, даже, может быть, желал быть растерзанным во искупление от грехов. Но звери отходили от человека, не обращающего на них даже внимания, а он все вздыхал: «Боже, милостив буди ми грешному!» Пришла осень. Дожди, грязь, холод, лес шумит. Он весь мокрый. Кому не хочется в теплый угол? А святой, воздевши мокрые руки, согревает душу теплотою покаяния: «Боже, будь милостив, смилуйся, согрешил, прости, накажи, но помилуй, осквернил душу, очисти, без чистоты не вижу тебя». Зима, лютые морозы, трещат сосны, коченеют руки и ноги, кости ноют от стужи, а он не может, не имеет права сойти с покаянного камня, и все вопит к Богу: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя!» Сон, усталость охватывают все его существо. Замерзающему всегда особенно хочется спать, а подвижник переламывает закон природы и еще сильнее взывает, встает с колен и громче кричит: «Боже, милостив буди ми грешному!» Тяжко все это даже представить. А что же было на самом деле? Итак, 1000 дней и ночей. Не одолев святого борца внутренними искушениями и страхованиями, враг человечества напал на него внешне, через людей. Случилось это уже через 10 лет пустынножительства, 12 сентября 1804 года, отец Серафим рубил в лесу дрова. К нему подошли 3 неизвестных крестьянина и нагло стали требовать денег. «Я ни от кого ничего не беру», — ответил старец. Но они не поверили и напали на него. Батюшка обладал большой телесной силой. Кроме того, он был с топором и мог бы защищаться. Но тотчас он вспомнил слова Спасителя: «Взявшие меч, мечом погибнут». И святой подвижник, спокойно опустив топор, сказал: «Делайте, что вам надобно». Тогда один из разбойников поднял его же топор и обухом ударил пустынника по голове. Он без памяти упал на землю. Но злодеи продолжали бить его и потащили к келье,
надеясь, что он там придет в память и сам укажет, где деньги. В сенях они связали его по рукам и ногам и стали обыскивать пустыньку. Разбили даже печь, разломали пол, но ничего не нашли. И вдруг на них напал страх, и они в ужасе убежали. Отец Серафим пришел в сознание и с трудом развязал себя. Прежде всего, он поблагодарил Бога, что сподобился принять невинные страдания, и помолился о прощении злодеев. На другой день с усилием дошел до монастыря. Братья ужаснулось страшному виду преподобного. 8 суток страдал он, не принимая ни пищи, ни питья и без сна. Врачи, осмотрев его, удивлялись, как после этого человек мог еще остаться в живых, так как ему было нанесено множество смертельных ран. К концу осмотра отец Серафим впал в забытье и сподобился дивного видения. С правой стороны постели подошла к нему Пресвятая Богородица с теми же апостолами, что и в первое посещение. Она обратилась в ту сторону, где стояли врачи, и произнесла: «Что вы трудитесь?» Потом посмотрела на отца Серафима и опять сказала апостолам прежние слова: «Сей от рода нашего». И вдруг отец Серафим исполнился необычайной радости, которая продолжалась около 4 часов. К вечеру он неожиданно для всех встал с постели, а в 9 часу попросил себе хлеба и квашеной капусты. С того дня он начал быстро поправляться, но ходил после этого согнувшись и при ходьбе опирался на топорик или мотыжку. Злодеев вскоре нашли. Их хотели судить, но отец Серафим, узнав об этом, умолял простить преступников. «В противном случае, — заявил он настоятелю, — я оставлю Саровскую обитель и уйду в другое место». Просьбу его исполнили, но Бог сам наказал злодеев. Их жилища сгорели. Тогда они пришли к преподобному и со слезами принесли раскаяние, прося прощения и молитв у него. Отец Серафим простил их и снова начал свою пустынническую жизнь. Но не в одних только подвигах и злостраданиях проходила его жизнь. Господь награждал его и неизреченными утешениями, и прославлял чудесами и необыкновенными знамениями. По ночам к нему, как и к святому Власию, приходили разные звери и приползали змеи, и он выходил к ним и кормил от своего скудного стола. Многие очевидцы рассказывали о том, как видели отца Серафима, кормящего огромного медведя сухариками. А однажды, по просьбе отца Серафима, медведь принес из леса для гостей батюшки душистого и сладкого лесного меда. И что самое удивительное, в лукошке отец Серафим всегда находил столько хлеба, сколько было нужно для его лесных посетителей. Откуда этот хлеб появлялся, никто не знает. Последние годы в пустыньке провел отец Серафим в подвиге молчальничества. Этим подвигом он достиг внутреннего безмолвия, которое не тревожили даже тени наших обычных земных помыслов. И Господь пекущийся о спасении всех людей, посылает своего угодника служить людям. Отец Серафим возвращается в монастырь. Сколько людей обратились к Богу, сколько получили помощь от Него, знает только всезнающий Бог. Многим являлся отец Серафим во сне, наставляя мудрым советом и врачуя их душевные и телесные недуги. Приходящим к нему давал батюшка сухариков и святой воды, и от тех сухариков чудесные исцеления бывали. Сухарики эти до сих пор освящают в алтаре, и имеют они такую же силу, как и при его жизни.
Незаметно подошли мама с Машей к большому и величественному собору. В чудном видении было открыто батюшке Серафиму все, что будет связано с Дивеевским монастырем. «Дивная Дивеева будет матушка», — говорил он одной из сестер обители. «Всем хорош будет мой собор, но все-таки еще не тот это дивный собор, что к концу-то века будет у вас. Тот, матушка, на диво будет собор. Подойдет Антихриста, а он весь на воздух и поднимется, и не сможет он взять его. Достойные, которые взойдут в него, останутся в нем, а другие, хотя и взойдут, но падут на землю».
Он видел пред собой торжественный собор и солнца куполов сияющий узор. В небесной синеве звенят колокола, монахи стройный хор возносится.
Покоятся мощи великого старца, а рядом, под стеклом, лежат немногие вещи, служившие ему при жизни. Тихо стоит Маша пред его иконой. Лицо у батюшки как живое, и рождается в маленьком Машином сердечке чистая детская молитва к отцу Серафиму. И летит она высоко-высоко в небеса, к престолу всевидящего Бога, у которого предстоит отец Серафим в молитвенном заступничестве за нас и всех живших когда-либо на земле, и о тех, кому еще предстоит родиться.
Батюшка Серафиме, моли Бога и о мне грешной, аминь.